сегодня в гости еще раз пришли автор сценария Снежана Красинская, режиссер фильма Борис Комаров, ну и самое главное, Владимир Кошелев, начальник и самый старший. Согласитесь, что сидя в теплом школьном там зале, на мягких креслах, трудно себе представить, что такое полярные условия работы. И вот у вас сейчас есть возможность послушать человека, который все это пережил, что все это прочувствовал, и он готов с вами поделиться своими знаниями, своими впечатлениями. Пожалуйста.
Дорогие ребята, ну, я думаю, если вы хотите задать вопросы, чтобы мне это после фильма, как бы там я все прокомментировал так подробно, потому что вот и Снежана, и Борис, мы уже много-много лет знакомы, дружим, это замечательные люди, которые были, мы вместе были не только в Арктике, но и в Антарктике, и они это все видели. Ну, нам единственное, что мы на год остаемся, допустим, зимовать, они на время уезжают. Но потом приезжают и длительное время с нами находятся. И поверьте, что их мужество, и особенно женщины, Снежаны, ну, Борис, много вообще лет. И, понимаете, снимать это очень-очень тоже сложно. Потому что зимовать это еще ладно, а вот снимать, найти те моменты, чтобы потом донести это до людей и не только до высшего руководства страны, что это необходимо государству. А вот, ну, я думаю, что и вам понравился этот фильм, потому что, понимаете, это у нас, у России, это жизнь, это... Без Арктики мы никуда не сдвинемся, это абсолютно точно. Вот эти годы 90-е и начало 2000-х годов, оно понятно, оно само созревало, что никуда не деться. Но были вот такие тяжелые периоды непонимания, а может быть и не столько непонимания, сколько со стороны Запада были, естественно, такие действия, которые не пускали нас, всевозможные договора были, гранты всевозможные, которые уводили в сторону, и ученые, чтобы только мы туда не возвращались. Потому что пребывание на льду полярников, это не только, к сожалению, это нельзя было показать в этом фильме, но я могу просто несколько слов сказать. В советский период, когда мы зимовали, это была основная платформа, основное место для связи с нашими атомными подводными лодками. Начиная с 60-х годов, с 59-го, с 61-го, когда впервые в 62-м на Северном полюсе атомоход наш, ленинский комсомол, вы знаете, всплыл. После этого наши ракетоносные лодки, и мне посчастливилось в начале своего пути в Арктике, тоже служить на такой лодке. Поэтому это было такое мощное противодействие западному миру, капиталистическому, когда одномоментно несколько лодок, даже десятков лодок, иногда были случаи, когда находились подо льдом, а вы знаете, что подо льдом спутник не может засечь лодку, чтобы ее потом, и поэтому она всегда могла всплыть на случай, крайний случай мировой войны и так далее, поразить в любой точке земного шара нашими ракетами с ядерной боеголовкой. И поэтому это было мощно. И вот первое, что сделали в 91-м году, когда произошел развал Великого Советского Союза, это закрыли дрейфующие станции. Вот в апреле она еще высадилась, 31-я станция, а в июле ледокол ее в срочном порядке закрыл. Конечно, история потом в конечном счете напишет, будет осознанно все эти действия, кто это, почему виноват и так далее, и так далее. Ну, сейчас об этом прочитать уже, может быть, и не стоит, хотя об этом надо помнить и знать. Главное, что надо сейчас двигаться вперед, надо, чтобы вот вы сейчас, те люди, которые находитесь вот перед выпуском школы или через несколько лет вы уйдете со школьной скамьи, вам же придется через 5-7 лет уже, а через 10 лет это точно принимать какие-то решения, государственные решения. Из этого зала обязательно выйдут ребята и девчата, которые войдут в руководство страны, которые войдут в различные научные структуры, которым вам надо сейчас определиться, вот просто подумать, пока вот глядя на этот фильм, он до такой степени правдивый, он до такой степени сделан так теми, во-первых, людьми, которые болеют за страну, и он дает почву задуматься о том, что всегда человек, ну, каждый человек свойственно ошибаться, это понятно, но как еще древние римляне или греки, я уже точно не помню, говорили, что каждому свойственно ошибаться, но только глупцу противоставлять свои ошибки. То есть надо каким-то образом находить все силы и признавать эти ошибки. Так и здесь. Вот посмотря этот фильм, вы, я думаю, задумались, вот этот период, какой огромный пласт поднят с 37-го вообще. С того года, как, значит, был такая страна огромная, Советский Союз, почему это все случилось? Вам надо просто у себя в мозгах проанализировать это, чтобы потом в будущем и ваши дети, и ваши внуки, чтобы они жили в мире, чтобы они жили на земном шаре, который должен не только экологически быть защищен, что мы действительно, планета наша, вы даже не представляете, насколько она... Вот особенно это чувствуется и в Арктике, и в Антарктике, насколько это такое хрупкое создание. Вот, ну и вам надо будет подумать, что готовясь, ну вот как говорили же тоже древние римляне, говорят, если хочешь мира, готовься к войне. Не обязательно, чтобы это было лейтмотивом всей жизни страны, но... Каждое государство, каждая семья, каждое государство, это же как и семья, ячейка общества, так и государство. Чтобы защитить, чтобы нормально жить, нужна обязательно защита. А чтобы была защита, для этого, понимаете, вот нужны такие фильмы. Нужны такие, чтобы парни, которые здесь сидящие, мне кажется, ну вот подумали, ведь мало, может быть, сейчас пишут в других книгах, в современных, о том, что вот нашего возраста, мы в молодости, у нас мы не представляли другого, чтобы не идти там, в военное училище, или, потому что девчат нас просто не могли понять, если мы не отслужим в армии, не придем в форме хоть на какое-то время. Поэтому это было. Сейчас вот это все изменено, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому я думаю, что эта болезнь, она пройдет. Со временем мужское начало должно быть мужским началом, женское. Поэтому вот этот фильм, он и показывает о том, что вот это небольшое количество людей, ведь поверьте, что зимуют и в Арктике, и в Антарктике очень немного людей, но стремиться к этому, а вот ходят ледоколы, на ледоколах очень много моряков, авиация, к сожалению, сейчас не лучше, но я думаю, что она будет также развиваться. Думаю, руководство придет к тому, что надо возвращаться и возрождать нашу авиацию, которая всегда у нас была это. И поэтому поверьте, что вот в этом ореоле общения, вот в этих местах Земли, всегда там долг, чувство там... героизм, это все, поверьте, что это все, оно само собой разумеющееся, потому что никуда деться нельзя. Иногда спрашивают, ну как вот там, это все, это. Главное, что человек, когда находится в тех условиях, он осознает себя причастным к какому-то огромному делу. А когда человек по мелочам как-то все это, я сами думаю, даже сейчас на вашем уровне, и так далее. Понимаете, всегда что-то хочется большего, правда же? Поэтому вот Арктика и Антарктика — это те два региона, ну а и все, не обязательно зацикливаться на этом, а вообще вот просто, понимаете, чтобы страна развивалась, чтобы мы как-то шли вперед, нужно всегда какое-то большое дело, какое-то такое, которое может быть даже и недосягаемо, которое может быть вот понимаете, как коммунизм. Вот он недосягаем, он утопичен, в общем-то, может быть, но стремиться к нему, я думаю,
нужно. Почему? Потому что это справедливость, это равноправие и так далее. Поэтому вот в этот фильм мне очень приятно, что такие люди, мои единомышленники, и я их единомышленник, понимаете, в нем вообще все сказано. В нем так все сказано, что мне даже сейчас я не знаю, что вам еще больше добавить, потому что это удивительный и замечательный фильм. Но если у вас вдруг родятся какие-то вопросы, то я готов на них ответить с удовольствием.
Вопросы сейчас будут, потому что Грихи воспользуются такой возможностью. Человек очень профессиональный, раз, опытный, два. Ну и я думаю, вопросы будут обязательно. Все, пожалуйста.
А вы не могли бы рассказать о молодых участниках?
Молодые участники. Ребят, которые ну, по возрасту моложе, не очень, еще опытные,
да, но да, конечно. Не принявшие участие. Но все когда-то приходят. Просто, понимаете, в советский период это была школа, это была преемственность. Если едет механик, он обязательно два опытных механика, третий обязательно первый раз, который едет. Он учится все. У ученых немножко по-другому, потому что ученый оканчивает высшее учебное заведение, он может сразу попасть глициолог или метеоролог или геофизик, в зависимости от этого, он может попасть в антарктическую или арктическую экспедицию совершенно спокойно. Это только одно ваше желание нужно.
Ой, пожалуйста. Чем конкретно вы занимаетесь на станции? Потому что вот речь шла об исследовании.
Ну, исследование. Что такое лед? Лед исследуется вообще Арктика и Антарктика это, как говорится, кухни погоды. Поэтому взаимодействие вот этого огромного количества льда на Северном полюсе и еще большего количества льда в Антарктиде и взаимодействие их с атмосферой, с образованием циклонов, антициклонов, всевозможных воздушных потоков. Вот это и все в этом комплексе изучается на полярных станциях. Если где-то детализировано, то гидрологи изучают толщу Ледовитого океана, на всех глубинах опускают приборы, соленость, течение. Вот вы все сейчас, наверное, слышали, что Гольфстрим несколько опускается. Если он чуть-чуть, даже не намного опускается, то вот смотрите, какие катаклизмы происходят, казалось бы, при общем потеплении, так, как и все говорят, но есть элементы о том, что в скандинавских странах несколько похолодания может быть от этого, потому что Гольфстрим там проходит. Ну, здесь я, к сожалению, никак специалист, я вам подробно так научно не могу эти выкладки сказать, но это очень важное глобальное исследование, арктические и антарктические, которые влияют на формирование всего, на моделирование всего вот этого комплекса проблем, которые связаны с природой, с экологией. Ну, а уж от погоды, вы же, ну, смотрите, телевизор вы включаете, там же через каждые 10 минут будут новостях сводка погоды, как вам одеться, как это. А на севере геологам, кто на вездеходе, ну, уж надо приблизительно хотя бы знать на день, на два вперед, какая погода. А сельскому хозяйству, естественно, когда посевные, когда уборочные компании, то это надо уже такие долгосрочные прогнозы. Вот этот весь огромный комплекс, вот это, в принципе, истоки первые находятся на полярных станциях в Арктике и в Антарктике. Ну и по побережью, и в центральной части, и в Африке, это понятно, но вот соединяясь в Женеве, в Центральном метеорологическом центре в Швейцарии, в нашем институте Арктики и Антарктики, в Москве, в Гидромете, в Нью-Йорке там, и так далее, в нескольких вот таких точках происходит обобщение это, и вот основная деятельность, вот частичка всего этого, это и является действие полярных станций.
Во время этой экспедиции никто не пострадал?
Нет, никто не пострадал. Все живы, здоровы, вернулись в целости и сохранности.
Хотя, конечно же, эта ситуация достаточно драматическая, да?
Ну да, там просто по технике безопасности все, каждый знает приблизительно, что не надо. Вы помните, там, ну это мы просто для шутки, я вам расскажу. Конечно, зачем же кувалкой бить дерево, она же не сдвинется. Вот, поэтому, когда все спрашивают, ну это просто, ребята, то, что мы в полярных лишь любят шутить.
Без шутки невозможно.
Без хороших, таких... добрые, незлобные, хорошие шутки. Мне сложно судить, наверное, там за какие-то элементы спасения, там определенных вещей.
А награды я еще раз скажу, награда непростая. Кавалер ордена мужества. То есть, наверное, это все не просто так. Лиз, пожалуйста.
Вы именно экипировку вы не деваете, когда
экипировка.
Вы знаете. Ну вот сейчас вы все ходите в пуховичках и так далее. Вот и Боря, и Снежана, они видели, что мы на год, понимаете, это надежно, это сейчас современные, всевозможные там флисовые, все это. Но когда год живешь долго, то очень удобно, вот допустим, цигейковое. Все, что на натуральном меху, это всегда тепло. Но тяжеловато немножко, поэтому... В обычной работе, обычные ватники небольшие такие, все что натуральное, хлопковое. Ну, так что, ну а на ноги, поверьте, что унты мы одеваем так, чтобы только сфотографироваться, потому что валенки самые надежные, что можно только придумать, если в течение года. Ну а видите, летом, это конечно летом маленький период на льдине, он всего полтора месяца длится, даже меньше, но он много создает трудностей, и вот в силу того, что таяние происходит, льдинка это, и температура ночью минусовая, а днем она тоже минусовая, может быть минус один, ноль, там минус два, но в силу солнечной интенсивной полярный день и таяние льда происходит, вот поэтому приходится в резиновых сапогах ходить какое-то время, ну а так обычно в
валенках. Одной, пожалуйста. Побывало?
Да.
Чувства какие были у вас, когда вы видели, что станция разрушается, что
станция... Ну, видите, здесь Борис и Снежана не очень четко показали в фильме в своем, что и они это все видели. Ведь это очень часто, особенно в Арктике, ну раз мы в этот раз про Арктику говорим, трещины проходят, ну, практически их десятки и сотни раз проходят через льдину, но они тут же могут сходиться, смораживаться, называются термические трещины, которые всего несколько сантиметров, другие трещины, которые там 30-20 сантиметров, она то сходится, называется дышащая трещина, дышит, то сходится, то расходится, то есть каких-то подвижек, ведь Северный Ледовитый океан, как и все океаны, вот вы знаете, существуют такие понятия сизигея, квадратура, это когда полнолуние, то приливы идут. И приливы не только на побережье, приливные, даже станции есть. И также и в Арктике, когда полнолуние, начинает луна на рост идти, естественно, проходит трещину, но это не обязательно, что они принесут какие-то большие неприятности. Дежурный смотрит, зафиксирует это, ну, пришли, посмотрели, ну, отодвинули, где-то перенесли палатки там или болочки оттянули. Но это иногда приходится довольно часто делать, откапывать, трактором выдернуть, закопать опять потом, чтобы не поддувало снизу. Это, в принципе, такие технические дела, на которые никто особо не обращает внимания. Но когда вот это редкое явление, оно не редкое, понимаете, ребята, оно может быть, если взять в масштабе всю эту огромную Арктику, эту ледяную шапку, то вот такие торошения до 5-7, даже и выше метров вала торосов, они могут проходить. Они проходят всегда, потому что льдины по своей энергии, по своей массе, они разнородные, поэтому в силу вот этой законов физики более большие поглощают маленьких, и вот происходит это. Но, представляете, одна станция на миллионы квадратных километров, вот несколько полочков этих. И вот надо же, так прошло это. Ну, это дело случая, поэтому ничего тут такого страшного нет. Ну, конечно... Была спасательная операция, и вот Борис к нам прилетал на вертолете, он просто не рассказывает про это, но там был такой случай, что он, снимая, вот попал в эту, вот между этими, хорошо его увидели так. А так бы, конечно, это мы такие шутки немножко, это, так бы, может, он и не сидел бы здесь. Потому что очень сложная была ситуация, когда он попал в трещину, а все были заняты погрузкой вертолета. Никто даже не мог предположить, что ему-то надо отойти дальше, чтобы сверху снимать от этого потока винтов и так далее. Ну вот его руководитель нашей гидрометной службы увидел, тогда уж его спасли. Так что вот такие случаи, конечно, в процентах значительно больше, чем где-то в другом месте. Ну, к этому надо быть просто готовым.
Елена, пожалуйста.
А какие специалисты нужны на станции?
Специалисты?
Да.
Ну, вот то, что я говорил, ученые, это люди, которые изучают лед, которые изучают океан, которые изучают атмосферу. Ну, общее это понятие, это геофизики. А там уже подделение метеорологи, гидрологи, ионосфера, кто, спутниковая связь. Но обязательно врач там должен быть, обязательно должен быть повар хороший, обязательно должны быть механики хорошие, которые, так сказать, смотрят за техникой, чтобы все работало, дизельное работало, ток вырабатывался. Поэтому вот такие специальности.
А у вас никогда не было нехватки
чего-то? Дефицита? Вы знаете, нет. Вот когда готовится экспедиция, в принципе, там все дублируется. Любая вещь, если вдруг вот то, что случилось, в принципе, у нас было все в аварийном. Конечно, там оленина, может быть. Вот видели, не, повар нашнет две задние ножки оленя там и так далее. А в банках, консервах все у нас были специальные маленькие палатки, как бы микростанции. И вот в этой маленькой палатке их всего делается 10-12, вот по количеству месяцев. И они, ну, на отдаленном расстоянии, некоторые даже тонут в период, и мы даже их не замечаем. Потом только дежурный вдруг увидит, вот палатки не стало за ночь там. Трещина прошла, и она туда буркнула. Но на самом деле в этой палатке находится все. От рации, сахар, там, макароны, тушенка, спальные мешки, комплекты одежды. И все вот на нас, на 12 человек, вот все это находится. И поэтому, если что-то случается, вот как сейчас случилось, то нам, конечно, было во что переодеться и так далее, и покушать.
Так, Ксюша. Самое сложное, что было? Все не просто.
Тут сложность. Я думаю, что все сложное когда-то становится простым.
Прошествие времени.
Почему? Потому что все познается. И вот я вам советую, вы в интернете можете открыть. Вот если вы хотите художественный посмотреть фильм, очень правдивый. Называется «При исполнении служебных обязанностей» фильм 72-го года. Вот. Он в интернете совершенно свободно. Полнометражный художественный фильм киностудии Горького. Великолепный фильм, показано про, больше про полярных летчиков, но там и показана жизнь на дрейфующей станции и все это. При исполнении служебных обязанностей. 72-го года фильм.
Где сейчас находится этот ледник? Дина, ледник, да. Но это раскрашивается. Вот поверхность льда, но его интересует вот то место, где была высажена станция, что произошло дальше со льдом, да? Это ледник.
Ну, во-первых, льдина выбирается, даже со спутника она выбирается. Понимаете, в советский период летало очень много самолетов, так называемых ледовой разведки. Были самолеты Ли-2, Ил-14, которые подолгу находились над зоной Байконуром, изучали Северный Ледовитый океан. И они уже знали, что вот я, допустим, в 79-м году зимовал на Льдине, которая была ледяным островом. И вот Челенгаров Артур Николаевич, он в 69-м году зимовал, был тоже комсомольско-молодежный, ледяной остров. Нашли ледяной айсберг, который тоже плавал, дрейфовал по Антарктике. И он был от 15 до 20 метров толщиной. Конечно, такая льдина не... Ну, их немного, к сожалению. Это вот куски такие от канадского архипелага отваливаются, сходят, и потом их находят. Ну, так как ледовой разведки нету сейчас, то мы нашли такую льдину, ну, более-менее приемлемую, чтобы сделать быстро взлетную полосу. Ну, потом ее разломало. Так сказать, это штатная ситуация, ничего страшного.
Естественный процесс. При какой погоде работать тяжелее всего?
Ну, тяжелее всего, конечно, это когда ветер сильный. Понимаете, когда мороз стоит вообще за 50, там, то ветра практически никогда не бывает. Поэтому обычно всегда сильный мороз сопровождает антициклон. И поэтому, ну, а мороз, вы знаете, и в Якутии, и на станции «Восток», и 80 градусов. Что 70, что 60, что 80, оно уже разницы особой нету. Потому что влажность почти нулевая в этот момент, или там очень небольшая, и скорость ветра штиль. А вот если 30 градусов мороз и 25 ветер, то, конечно, тяжело. Потому что ветер всегда усугубляет любой мороз, поэтому и отморожение надо, и закрываться, и так далее. И даже после 20-30 метров в секунду, когда ураганный ветер, то по технике безопасности мы прекращаем все научные наблюдения и спим в палатке. Спим, лежим, отдыхаем. Даже иногда были случаи, что передвигаться мы запрещали между этими. Ну, это денек, другой там не больше.
Пожалуйста.
А были ли смешные случаи на станции? Если были, то расскажите один.
Смешные случаи
на станции. Вы понимаете, когда находится узкий круг людей на станции, то шутка считается, ну, таким самым большим подспорьем. Шутка, песня, вот. Но шутка не должна быть обязательно злобной, понимаете? Она должна быть такая, чтобы человека не обидеть. Поэтому смешных, поверьте, историй очень много, там розыгрыши всевозможных. Но они такие, которые вот сложно.
В данном конкретном случае смешные, потому что они
Да. Это сплошь и рядом бывает. Когда пурга, то обязательно вообще на станции существует дежурный. И он всегда знает. Иногда с палатки выходишь, ты полностью вообще, и тебя снаружи откапывают. Там быстро откопать, а потом уже все. Ну, вы знаете, на станции в Арктику и в Антарктику всегда берутся, вот с советских времен это была традиция, какой-то ресторан обычный, ну, обычно вот «Астория». В Ленинграде есть ресторан «Астория», то повара брали шефство еще с 60-х годов, с начала, с конца 50-х годов. Брали шефство над дрейфующими станциями и отправляли своих поваров. Ну, а потом уже вот такая школа. Поэтому готовили, помимо, поверьте, докторской колбасы, только так ее нету на станции, ее невозможно сохранить. Но только если заморозить, а заморозить, когда уже ее размораживаешь, она не такая вкусная. Вот. А продуктов вообще огромный ассортимент, поверьте, там от свежего мяса, рыбы, икры, всевозможных деликатесов, это все очень-очень, то есть еда, ну, не то что в культ вводится, но еда — это праздник. Вот мы все садимся, мы же все вместе кушаем, повар разносит, раздает, он должен, даже повара за месяц, за два, они уже узнают приблизительно то, что приблизительно любят, и уже вот, вот так вот подстраиваются под людей. Ну, это, в общем, это очень важная еда, это очень важный процесс на, и очень качественная, доброкачественная, очень вкусная еда.
Давайте, конечно. Мы здесь сейчас работаем на станции.
сколько человек входит в состав дорогого
стада? Ну, обычно всегда в советский период было 18-20 человек, а сейчас 12 человек.
Да, Ксюша.
Можно ли сказать, что сейчас
смена поколений существует?
Ну да, вот это сейчас это проблема, понимаете, ну вот, вот если посмотря вот на этот фильм, вот, вот мне кажется, вот если бы я его увидел, будучи в школе, наверное, я бы определился, что я буду, ну не обязательно полярником, но где-то ближе к этому, в этом районе. Ну и были такие фильмы, поэтому преемственность поколений, она существует, но... Вот сейчас, на сегодняшний день, вот то, что у вас в школе, то, что это, я считаю, что это так важно. Так, мне кажется, что если бы вот из ваших, именно в вашем возрасте кто-то бы сейчас там побывал, вот чудо бы случилось, если бы у нашего руководства вот такой элемент правильного, чтобы вот вас всех посадить на ледокол бы и провести по... хотя бы по части Северного морского пути. Я убежден, что большой процент мальчиков, да может и девочек бы, кто выбрали вот эту специальность, хотя бы близкую к этому, или моряком, или кем-то, но потому что там очень другие отношения, очень хорошие, очень теплые, вот эти же шутки, которые вы спрашиваете, вот это все, вот эта сама атмосфера в Арктике, она настраивает на то, что человек хочет туда вернуться. Даже туристы, которые туда ездят, они ездят не по одному разу, поверьте, они приезжают и второй, и третий раз, потому что что-то тянет, вот называется же не зря, что болезнь Арктики.
Даня, пожалуйста. Белые медведи?
Конечно, белые медведи. Значит, белые медведи приходят. Вот вы смешные случаи. Вот он, то ли смешной, то ли это. Летом очень часто иногда приходит, в зависимости, где дрейфует станция, она же сама по воле того, как ледяная шапка движется, и она делает вот такие хаотические движения. Дрейф происходит почти 1500 за год. И медведи зимой, ну, они редко приходят, хотя был один раз случай на Новый год. А летом медведи приходят. Ну, большей частью приходят одиночные медведи, именно самцы. Потому что самочки больше со своими медвежатами, большие такие расстояния они. Но бывает и с медвежатами. То, что делают полярники? Первое, они сообщают об этом в Москву. О том, что пришел белый медведь. Пишется телеграмма диспетчерская. И ну, а потом по технике безопасности обязательно ракетницами или фальшвейером отгоняется он. Потому что и прилещает помойка, естественно, там что-то вкусное, незнакомые запахи, их, хотя они, может быть, и сытые. Потом проходит второй день, если медведь не уходит, и третий день, четвертый. И вот идет переписка с руководством или в Ленинграде, или в Москве. Так как он находится в Красной книге, то и убивать его нельзя. Но вот на моей памяти, за мое количество зимовок, несколько раз приходилось убивать белых медведей. Ну а потом шкуру там, так сказать, выделывали и дарили, я помню, на год Олимпиады, значит, вот Брежнев подарил президенту островов Зеленого мыса нашу шкуру, которую у нас убили. Ну а я долгие годы жил на острове Врангеля, там родина белых медведей, там очень много берегов, там рождается это, там, ну, там совсем другое. Но медведь это такой очень опасный зверь, который надо его опасаться, потому что он не обязательно агрессивен, он просто может иногда играючи и будучи сытым, ну вот человека поранить или даже.
Давайте мы сделаем сейчас с вами следующее. У нас время подходит к концу нашей встречи. Так, если у кого-то возникнет вопрос, вы сейчас еще по Владимиру Семеновичу подойдете, обязательно с ним поговорите, потому что у нас есть что сказать Борису Леонидовичу сейчас. Так, а Владимир Семенович, мы обязательно сейчас поблагодарим.
Спасибо.
Спасибо.
Собирается сейчас. в Антарктику. И если у вас будет такое желание, мы обязательно его пригласим, и он нам расскажет, как с нами поделится. И покажет свои собственные фотографии про Антарктиду. Спасибо большое.
Перехвалил наш фильм. Сейчас я вам расскажу такую небольшую предысторию. Потому что вот когда в наши руки попал этот уникальный материал, который вот снимал Кошелев, который снимали полярники, мы хотели сделать фильм, основываясь только вот на этих материалах. Но фильм снимался для канала «Звезда», он прошел по телевидению, и у канала определенные требования. Вот бедная Снежана 4 раза переписывала сценарий. То есть нам не дали сделать картину, которую мы бы сделали, и это был бы фильм, которым мы могли бы по-настоящему гордиться. Так что Владимир Семенович очень любит нас хвалить, и, по-моему, сегодня просто перехвалил. Вот я очень давно не видел эту картину, и вот скажу вам откровенно, вот когда сегодня смотрел, нахлынули такие воспоминаний, вот вы не поверите, первое, что я сегодня вспомнил, это как я провожал полярников в аэропорту Внуково, когда они улетали на Северный полюс. Стояло несколько человек с такими обычными чемоданчиками, а вот вокруг текла жизнь, люди куда-то летели, регистрировали, сдавали багаж, а мне хотелось взять просто и крикнуть: посмотрите, вот это люди, которые сейчас улетают на Северный полюс, это полярники. Но вот смелости не хватило, не крикнул, и даже вот такой фильм, который хотели сделать, тоже мы не смогли сделать. Ну, нужно сказать, что внимание СМИ к этому все-таки было приковано. Вот я сейчас вспоминаю Санкт-Петербург, Институт Арктики и Антарктики, где собрались все участники этой экспедиции, и когда все закончилось, в кулуарах окружили, значит, Челенгарова, и все неожиданно стали спрашивать: а вот скажите, а вот какие деньги получают полярники? И видно, Челенгарову это надоело, он вдруг сказал: да что вы все про деньги, они просто романтики. И вот у меня через какое-то время появился случай убедиться действительно в том, что они действительно романтики. Но произошло это уже не в Арктике, а произошло это в Антарктиде, где мы с Владимиром Семеновичем и со Снежаной участвовали в одной экспедиции. Это когда одномоторный самолет должен был долететь до Южного полюса. Вот, я не буду рассказывать, потому что это связано с Антарктидой, но там опять вот произошел такой случай. Так получилось, что, значит, Кошелев был тогда доктором, а по совместительству, вот он вам говорил, что очень важно, чтобы в экспедиции был хороший повар. Он хорошо готовит, я тоже умею готовить. И так получилось, что мы некоторое время вместе с ним кашеварили. И был такой однажды случай, когда мне пришлось, вот там, когда, значит, собирали этот самолет, это было в 2 километрах от чилийской базы, где мы временно расположились. Мне пришлось с тяжелым штативом, с камерой пройти пешком 2 километра, потом вот Володе помочь готовить. Я страшно устал. А на кухне такое было теплое место, и вот Володя предложил, говорит: ты давай, говорит, ложись, отдохни, поспи. Я действительно стал засыпать, и вдруг слышу голос Челенгарова, который говорит: буди, говорит, Бориса, буди. А он вот такой, Володя, человек сердобольный, говорит: да он, говорит, страшно устал, он только, говорит, лег, не буду. Тот говорит: я тебе сказал, буди. В общем, он разбудил, а я уже привык, значит, что-то такое произошло. Всегда камера рядом, схватил камеру, мы выходим, и не могу понять, что произошло. И вдруг так Челенгаров на меня смотрит и говорит: посмотри, вот я запомнил эти слова, посмотри, какая тишина, посмотри, какая красота. И вот я успел это снять, эти слова, потому что в фильме про Антарктиду там только вырезано Борис, но все это, значит, остается. И вот вам, пожалуйста, мы стояли полчаса, любовались тем, что происходит вокруг, И вот я тогда понял, что Челенгаров тоже романтик. То есть полярники, они все романтики. Вот. А вот просто еще, значит, вот то, что связано с Кошелевым, бесполезно говорить, ребята, о мужестве. Поверьте мне, что орден мужества просто так не дают. Поэтому это очень скромный человек, я его знаю много лет, если вы обратили внимание, он даже старался переключить в своем выступлении внимание на нас, со Снежаной. Понимаете, мы даже, я вам скажу честно, испытывали какое-то чувство неловкости, потому что совершенно не были к этому готовы. Но это такой человек, я его много лет уже. Вот. И я просто вспомнил один случай. Вот он сказал, действительно, я провалился. Вот. И получилось так, что пропустил очень ответственный момент, когда снимали флаг. Вот. Если вы обратили внимание, там в этом квадратике было показано, как опускают мачту, снимают флаг, этот флаг прячет. Вот. И я пропустил. И когда я, значит, увидел, что вот уже все закончено, я взмолился, я говорю, повторите, если можно. Вот Кошелев уговорил Челенгарова все это повторить. И это единственная как бы неправда в этом фильме, потому что это было снято постановочно, они повторили, а сейчас этот флаг хранится в мэрии в Москве, в музее, значит, в мэрии. Вот такой был случай. И еще, кстати, вот про собачек. Вот это очень любопытная история. Да, потому что нашли злопыхатели, причем западная пресса, которая, потому что вот эти кадры спасения, их показали в 60 странах мира, потому что я был единственный, который вот это все снимал. И написали, что оставили собачек на дне. Написали неправду. Понимаете, я могу перекреститься, потому что Кошелев первый этих собачек засунул в вертолет Ми-8. И их отвезли на Шпицберг, я потом не знаю вот их дальнейшую судьбу, но вот даже писали в западной прессе такие вещи, вот какие мы нехорошие, что бросаем даже вот животных на льдине. Вот это единственное все, что я хотел, значит, сказать. Да. Спасибо.
«Крылья Арктики». И если полистать его, то можно увидеть много интересных фотографий. И вот на одной из фотографий, совершенно неожиданно для себя, я вижу человека, который стоит и рассматривает на улицах, я так думаю, южного города, южного полушария, фигурки, сувенирчики, пингвинов. И очень человек похож на присутствующего здесь, Владимира Семеновича Кошелева. Это не вы случайно, Владимир Семенович? Посмотрите, пожалуйста. В памяти о нашей встрече вам представляется этот журнал. Спасибо вам большое за то, что вы спасибо вам большое за то, что проявляете интерес. Так, мы надеемся, что наша встреча не последняя. Я вам желаю всего вам доброго. Спасибо.